Вы слушаете «Серебряный дождь» «Орел». Для слушателей старше 16 лет.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
К точке над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте, товарищи.
Я не перестаю удивляться.
Продолжаем программу.
Ну почему, товарищи? Ну может быть какой-нибудь еще.
А я помню вот эту 80-го года или там, помнишь программу «Время»? Мне так нравилось, когда они вдвоем...
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте, товарищи. Вот один мужчина в очках такой и женщина такая.
Кириллов.
Вот мне просто очень нравится эта картинка.
К сожалению, на память.
Прилично, официально. Достойно. А это господа, что ли? Господа все в Париже.
Ну, скажи, друзья, дорогие.
Друзья.
Слушатели,
вот,
скажи.
Слушатели, как-то, знаешь, как вот слушатели, зрители.
А товарищи тоже как-то так странно, понимаешь?
Товарищи.
Товарищи. Итак, в эфире программы «Точки над и». Александр Горбачев у нас в студии. Меня зовут Лисицкий Лев. Я пытаюсь каким-то образом...
переломить эту
страницу. Нет, я пытаюсь просто быть для Саши раздражителем, чтобы он как-то более активно и интересно нам рассказывал о вещах, о которых он, как мы думаем, имеет представление.
Надеемся.
Пусть он нам об этом расскажет, ну, да, и докажет своими речами. Итак, сегодня у нас тема, ни больше, ни меньше, мы решили поговорить об экономической обстановке.
Да, мы говорим сегодня об экономике в России, которая сейчас у нас сложилась. Да. Говорим бытовым языком, потому что я не буду всякие страшные слова, так сказать...
А можно я попрошу тебя только одно страшное слово для меня расшифровать?
Так.
Объясни мне, что такое деривативы? Нет, оно мне очень сочное слово такое, мне очень нравится.
Некое производное, то есть это, ну...
А может быть один дериватив? Может быть один дериватив?
Может быть.
Или это как штаны?
Нет, я думаю, что может быть один дериватив.
Один дериватив. Да, что это такое?
Зачем тебе это?
Ну, мне интересно, но ликбез такой, дай мне, ну, на 5 минуточек.
Да не хочу я тебе это говорить, деривативу. Не забивай голову вот этими всеми вещами, которые не имеют никакого практического смысла. Никакого.
В экономике, да?
В экономике все гораздо проще. Самая простая...
Все серьезные вещи, они простые.
Безобразие,
конечно.
Да. Все, что касается производного, вот все, что дериватива, класса, это все...
Дериватив жульничество. Это производы.
Это производные. В математике это производное. Вот то же самое. Это жульничество. Понимаешь, это попытка из дерьма сделать конфетку. Такого не бывает. Объясню на простом примере.
Ну, так ты все-таки будешь рассказывать, что такое дериватив?
Я вообще хотел сегодня рассказать вам про то, как вообще экономика устроена.
Про невидимую руку рынка?
Которая видима на самом деле. Задай себе вопрос.
Так.
Вот я тебе захвачу твое сознание. Вот ты в метро в последний раз заходил, в переход заходишь.
Так.
Вот я часто захожу, я вижу эти ларьки. И в этих ларьках гигантское количество всякой дребедени. Вот я по-русски могу сказать дребедень. Вот такая вот мелочевка, каждая в целлофановом пакетике, с какими-то вот какие-то дребедень. Вот знаешь, огромное количество дребедени. В каждом ларьке приблизительно одна, но тем не менее разная. Или заходишь куда-то, там, я не знаю, еще куда-то там.
Ну, в любой торговый
центр. Бесконечная дребедень. Возникает вопрос. Возникает вопрос.
Кто это все сделал?
Первое.
Из
чего все это сделал? Да? У нас берут лес, дрова, уголь, газ, воздух и экологию. Жизни человеческие засовывают это в мясорубку. Допустим, в китайскую мясорубку или где-нибудь даже в российскую или еще в какую-нибудь индусскую. Перекручивают это все каким-то административно-политическим рычагом. И в итоге мы видим эту дребедень. Затем эту дребедень девочки-жвачки, вот это все покупается, да, отсасывается от населения некая сверхприбыль, потому что эта дребедень, она не может стоить больше, чем стоит дребедень, то есть ничто, она стоит ноль, потому что ее ценность в хозяйственной жизни ноль, ей придали ценность в культурном смысле и в таком, в социальном, социальный интерес, вот бесконечное количество журналов, это именно то, о чем я говорю, это дребедень, то есть информативные составляющие можно всю, каждый день можно запихнуть в одну газету. или в одной коммюнике. Ничего важного не произошло. Если убрать...
И прям так и написать через все полосы. Ничего важного не произошло.
Да, если убрать новости про того, как какого-то гея там убили, не дай бог, там кого-то застрелили, эти подрались за уступи дорогу. Вот это все дребедень убрать информационную, оставить только главные, основные, системные новости, касающиеся каждого. Будет ничего в мире не произошло. Дальше. То же самое. Представим на минутку, что у нас всей этой дребедени нет. Вот просто нету. Что есть в магазине? Есть в магазине общая потребность в биологии, то есть колбаса, хлеб, масло, сыр, огурцы, в том числе соленые, водка, там, я не знаю, кефир. Там
вино, можно вино?
Вино, в том числе грузинское, снято ограничение боржоми. Значит, пусть даже хачапури тоже есть. Пусть даже шашлык, пусть даже там и все проще, сациви. Пусть это все есть. Это все берется, покупается, кушается. Поменьше от этого лечится. Не продается безумное количество для нос, для жоп, для рук. Вот эти вот лекарства. Все это уходит. Это тоже дребедень и мусор. Убирается. Лечится именно той, значит, именно той вакциной, именно тем лекарством, которое
сообразно. Лечит причину, а не симптомы.
Сообразно. Дальше убирается бесконечная дребедень с дорог. Бесконечная просто дребедень. Дальше убирается бесконечная дребедень из домов, да? То есть происходит некая переоценка ценностей.
Что значит дребедень из домов?
Дребедень из домов, я тебе объясню.
Вот эти есть дома, где треть квартиры занята, имеешь в виду?
Есть такое дома, в которые заходишь,
да, их половина таких.
И там вот открываешь шкаф, и в этом шкафу бесконечное количество шмоток, да? Я не про свой шкаф говорю, я просто говорю, что вот...
Ну, в твоем-то шкафу не так, конечно.
А у меня вообще нет шкафа. Да?
Шкафа у тебя нет?
Да. Поэтому, вот я тебе рассказываю, что человеку надо с утра до вечера, реально. Ему нужен костюм, ему нужны туфли, да, ему нужны носки, там пару смен белья. Есть, в общем, есть какая-то
история. Ему нужна Северная Корея.
Нет, погоди. Ему нужно объективно то, что ему нужно. Если ему нужно в этой, скажем так, полярной, приполярной стране три шубы, потому что одна сохнет, вторую носишь, пока первая сохнет. Или там...
третья на свадьбу подарили?
А третью просто подарили на свадьбу, потому что, ну, в ЧУМ приехали люди уважаемые там и так далее. И отказаться было нельзя. И есть не три портсигара и три золотых магнитофона там импортных, а один, да, и не 153 сотовых телефона. То возникает вопрос, а сколько рационально тратить на всю эту хренотень, которая вот тратится сейчас? Вычитаем некое количество денег. И остается некое количество денег, объективно требующееся человеку. Причем объективно это... действительно можно считать объективным. То есть существуют объективные потребности в пище, объективные потребности, там, я не знаю, в килокалориях, там, в белках и так далее. И есть такое же объективный абсолютно замер для того, чтобы понять, сколько человеку нужно одежды, и, я не знаю, каких-то средств гигиены, ну, то есть лекарств. Это все рассчитывается. Вот. Это не тот расчет, потребительская корзина, про которую все говорят. Это я говорю сейчас про другое. Я сейчас говорю про, скажем так, конфуцианскую модель вот такой сообразности. Это не значит, что вот вместо джинс там Levi, или там, сори, там за торговую марку, там, ну, вместо там брюк каких-то пошитых, может быть, где-нибудь даже в Лондоне, или даже там, может быть, у мастера какого-то, нужно, значит, отказаться и замотаться простыней. Если вы там будете или там монах, пожалуйста, запутывайтесь в простыню. Ну, вот обычное культурное, скажем так, государство, обычные культурные люди. Они ходят в библиотеки, они ходят там в магазин, им нужна какая-то одежда, они эту одежду имеют. Им нужно доставлять детей в садик и домой там, или там, я не знаю, в школу. У них есть какая-то школьная
самим
форма.
Самим куда-то съездить, самим в библиотеку, съездить, например.
Отдохнуть, может быть, выпить виски, может быть, коньяка там, может быть, выпить там еще вина, может, все вместе. Но смысл смысл в том, что есть объективные возможности для того, чтобы все это переварить. И есть границы, за которые эти вещи становятся иррациональными. Вот эта иррациональность, она берется, она создается специально. Это модель такая, управление обществом современным. Это искусственная штука. Про это все говорят. Это способ загнать человека в рабство, да? Каким образом в рабство? Ты вынужден брать кредиты, чтобы купить новое что-то и так далее, и так далее.
Тебе сработать... А если ты вынужден брать кредит для того, чтобы купить
работать,
просто жилье?
А потом ты попадаешь в системное рабство, и я тебе скажу, свобода начинается именно оттуда. Вот именно с наличия конституционных, скажем так, с конституционных...
То есть кредит — это уже рабство?
Конечно, это абсолютное рабство. На мой взгляд, это одна из форм порабощения.
А я думал, это форма расчета.
Нет, это одна из форм порабощения. Это именно тот дериватив, который придуман и интегрирован в общество. Вот Islamic Bank, там, ну, скажем так, мусульманская вера или там религия и финансовые институты, они избегают этих форм, да, займов. То есть, когда проценты выплачиваются. Понятно, что надо как-то находить в современном мире, когда там сегодня здесь триллион долларов, а завтра...
То есть, дело в процентах?
В том числе и в процентах. В том числе и в процентах. Это одна из форм. Это вот
а что плохого, смотри?
Это общественный дериватив.
Если у меня сегодня, ну, нормальная, хорошая зарплата. Сегодня она у меня, да?
Допустим.
Денег у меня на то, чтобы купить жилье, нет.
Почему?
Я зарабатываю 50 тысяч рублей.
Допустим.
Ну, у меня нет 3 миллионов для того, чтобы купить двухкомнатную квартиру.
А почему должно быть 3 миллиона за двухкомнатную квартиру?
Ну, потому что столько она стоит.
Нет, неправда.
А.
Неправда. Я к тому и веду.
То есть, в месяц отмены вот этого...
Да.
Понятно.
Ведь существует общество, которое потребляет ресурсы и которое их производит. Так называемый существует потребительский баланс. Да, всеобщий.
То есть, я работаю на общество, дайте мне квартиру, и все.
Не совсем так. Ты не работаешь на общество.
А на что я работаю?
Давай простым, прямым языком. Вот ты фермер, ты делаешь молоко.
Да. Да?
Что делается для того, чтобы делалось молоко? У тебя откуда-то взялась корова? Не будем этот экскурс.
Не, ну как минимум...
У тебя есть корова.
Дорога к моей ферме проложена.
Нет, у тебя есть корова. Вот эта корова жует траву. Трава – это мать природа. Да? Это кому-то принадлежит трава или нет?
Ну как, на моем участке она, видимо, принадлежит мне.
Окей. Она кушает траву и делает молоко.
Да.
И прочий другой гумус. Значит, вот это молоко чего-то стоит. Оно чего стоит?
Стоит моих ресурсов, чтобы ухаживать за этой коровой.
Ни хрена подобного.
Поить, доить.
Оно стоит не просто ресурсов, чтобы ухаживать за коровой и новую буренку еще заказать. Оно стоит ровно того, что тебе нужно как фермеру для того, чтобы себя чувствовать сообразно в этом государстве.
Тогда да.
И ты говоришь себе, послушайте, мне по барабану, сколько стоит топор. Или по барабану, сколько стоит коса или трактор, вот этот, который будет...
Выращенного мною молока
траву.
Должно хватать на все.
Абсолютно. Иначе это существует несправедливость. Логично? Вот я
простой.
Логично. Вот то, что не подчиняется этой логике, это деривативы. Вот то, что влияет на нарушение этой логики, это деривативы. Это проблема. Вот ты мне сказал это слово в самом начале. Вот я его тащить буду на целую передачу с собой.
Но ты же не хочешь объяснить, что это такое?
Вот эта гадость, а вот эти все схемы хитрости, они сделаны для того, чтобы вот это всемирное зло как бы происходило. Вот это отклонение от справедливости. Да? Натуральное хозяйство, натуральный способ ведения хозяйства, это не утопия, это не общественный, скажем так, это не общественный рай такой, это реально существующее.
Саш, ну, натуральное экономики... хозяйство, это, да. Ну, понятно, но тебе не кажется, что...
Это не натуральное хозяйство.
Да, понятно, что речь, мы не говорим о натуральном хозяйстве в натуральном виде.
Да,
мы говорим о
смысле.
Сообразности.
Да, вот смысл, да.
О сообразности. Ты не будешь же отрицать, что
сейчас
в современном мире вот эта идея сообразности, она просто загнана в такой угол, что, с одной стороны, нельзя мышь загонять в угол, потому что она начнет кусаться, но сообразность по логике своей не может кусаться. А она не агрессивна, как таковая. Я сейчас говорю о каких-то моделях таких психических, психологических, я не знаю, каких хочешь. как ты хочешь это назови. Вот это безумное стремление за накоплением собственности, понимаешь, оно уже переросло в какую-то маниакальную тенденцию. Я не понимаю, может быть, это есть некое уже состояние просто сознания, что ли?
Ну, то есть, это некая лихорадка, вирус.
Да не то, что лихорадка, вирус, но просто люди рождаются. Вот как когда рождается кошка, да, она же не знает, да, там, что происходит, но когда у нее рождается котята, да, она начинает совершать какие-то действия, которым ее никто не учил. Это безусловный какой-то рефлекс.
Да.
Вот не кажется ли тебе, что у человека уже выработался безусловный рефлекс, как у, не как у конкретного индивида, да, а как у социума, как
нет,
у явления?
Нет, не кажется. Объясню почему. Сейчас мы тебя возьмем и с твоей супругой отвезем куда-нибудь, знаешь, куда? Что-нибудь такое...
Не надо на Алтай, пожалуйста, не надо.
Не на Алтай, а еще куда-нибудь подальше, куда-нибудь...
На Бали давай.
Нет, на Новую Землю.
Вот спасибо.
Отвезем на Новую Землю, в такую, в лесотундру, на какую-нибудь возвышенность, чтобы тебя болотами не затопило, и скажем тебе, вот тебе отсюда и до утра твоя территория. Вот тебе ружье.
До утра моя территория.
Вот тебе патроны. И ходи, занимайся. Вот тебе что надо? И я тебе уверяю, тебе не нужно будет дом из 15 комнат,
да,
с 15 телевизорами. Тебе нужно будет избушка. В этой избушке тебе будет
топчан,
комфортно.
Куда я кости брошу.
Топчан. У твоей
весь
жены...
день буду занят, да, добыванием пищи.
Правильно.
Я понимаю.
И тебе будет быстро эта рефлексия, вот это кошкина пройдет. И ты не будешь думать, а почему ты у меня джинс...
С другой стороны, человек создан для счастья.
И ты хочешь сказать, что счастье вот в этом дребедении, которое
владеет? Нет, конечно, не в дребедении. Конечно, не в дребедении. Но когда человек занят бесконечно и в каком-то немыслимом перекосе добыванием пищи, понимаешь, то все-таки это
тоже
искаженное.
А сейчас это не так происходит?
Сейчас он добывает бумажки, чтобы не убивать друг друга за еду.
Зачем? Ну, я же тебе такой критический пример привел. Я тебе не говорю, что надо там убивать за еду. Я тебе говорю, что сейчас человек работает адское количество времени.
Согласен.
С утра до вечера. Испытывает какие-то нагрузки. Уничтожает свой организм. Потом себя лечит или болеет и умирает. Да? И он какой-то... И он не видит никого, ни окружающих, ничего. Он сходит с ума. Потом приходит эти деньги, тратит на какие-то погремушки, которые ему продают.
Либо в Египте.
Либо в Египте.
Пьяный лежит полторы
месяц,
недели.
Да, там вымораживается. И потом гонка вооружений продолжается дальше. Возникает вопрос, а это что, не то же самое?
То же самое. Согласен.
Вопрос только, в результате этого то же самое? Половина земли сейчас вырезается бензопилой и выкапывается экскаватором и выжигается в небо. Вот и все.
Так я у тебя и спрашиваю, это безусловный рефлекс уже может быть сознание?
Да нет. Это деформация. Я тебе как раз, приводя пример, постарался объяснить, что вот если ты родился в этой квартире и у тебя рядом соседи этим занимаются, выходя на улицу, ты видишь каждый день новую машину, да? Естественно, ты в эту гонку
впрягаешься.
Ты же не можешь быть белой вороной.
А если исключить?
А если ты исключение, если ты такой серьезный человек, то ты должен воспитать вокруг себя некое понимание того, что с тобой лучше не связываться, что какой-то вот такой умалишенный, который ходит в одной и той же рубашке на работу. Вроде бы у него нормально все с деньгами, и он, наверное, откладывает их из золотые слитки в стену куда-то зашивает.
А он пластинки покупает.
А он, например, это делает, ну да, он, например, не знает, что он делает. Он просто эти деньги, например, не знает даже, куда тратить, да? И общество у него рано или поздно эти деньги изымает. То есть, если ты из этой ситуации изымаешься в сторону, то сразу становится ясно, что тебе реально надо, что тебе реально не надо. Вот. И возвращаясь теперь к истории...
С экономикой.
Вопрос с экономикой. Вот сейчас, для начала, мне бы, казалось бы, логичным и корректным ответить на один вопрос. Кто-то знает в России, вот как во времена, допустим, Госплана, чего экономика переваривает и чего она делает в итоге? Чего она завозит в обмен на какие деньги? И вообще, внутренний валовый продукт содержит ли какую-то, скажем так, добавленную стоимость по Марксу? То есть, есть ли там добавленная стоимость, которая, значит, создается людьми? Или это вся добавленная стоимость на чашу весов?
То есть, от переделов, или это все придуманная добавленная стоимость, которая идет в руки капиталистов?
Да, например, вот у нас 130 миллионов человек работает, из них, допустим, 40 миллионов человек активно, да? Вот они работают, создают какую-то добавленную стоимость. Это добавленная стоимость X. То есть 40, вся страна это X.
Саша, и, ну, подожди, если
дайте,
по Марксу,
дайте я закончу мысль. А тут один человек взял, включил трубу, и у него добавленная стоимость X умножить на 2. Просто на эти весы вот так уть, опустились. И плевать он хотел. Вот все, что слева. Пусть они там хоть это, добавленную стоимость хоть с утра до вечера. Пусть они сами там впрягаются, это трудятся. У меня вот такая добавленная стоимость. А дальше ему помогают эту добавленную стоимость изымать как-то. Он сам в этой инфраструктуре отношений, да? Ему сегодня сказали, вот эта нефть стоит 100 рублей. А завтра ему сказали, эта нефть стоит 50 рублей. И все. И он вынужден с этим считаться. Он же не будет эту нефть пробкой затыкать там.
Саш, да? Ну ты вот про Маркса упомянул. Я не понимаю, куда ты клонишь. Надо разобраться тогда с самого начала, от печки, если по Марксу плясать.
У нас проблема.
Кто владеет средствами производства?
Средствами производства владеют капиталисты, паразиты.
Паразиты.
Вот эти паразиты паразитируют.
Значит, получается, что пока ситуация с собственностью на средства производства, слушай, не изменится.
Я что-то тут понимаю, что сказать, политическое передание.
Я говорю, к чему ты клонишь?
Я ни в коем случае. Никакого этого коммунизма, никакого абстракционизма.
Послушай, ну уже
я
понятно,
реально
что...
говорю про другое. Я сейчас реально говорю следующее, что у общества есть некие физические потребности. Эти потребности общество должно уметь как бы обеспечивать. Для того, чтобы понять, хватает для того, что делает общество, и того, что оно получает в результате, да, хватает ли на это обеспечение, надо небольших трудов. Надо просто это исследование заказать и получить результат этих в виде потребительских балансов. После этого станет ясно, у нас вот это есть какая-то сверхэкономика, или есть ли какие-то факторы, которые влияют на нашу внутреннюю штуку, их устранить.
Я понял, в чем у нас сейчас возникла проблема. Все, ну, понятно, давай прервемся, сейчас скажу.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
В первой части, извини, что я там тебя прервал.
Ничего.
Но потому что уже стало понятно.
Так.
Что у нас тут вопрос возник. С какой точки зрения мы сейчас рассматриваем все вот это явление, которое называется экономика? Мы рассматриваем с точки зрения какой-то гуманитарно-социальной, просто вот как явление, как маховик, понимаешь, всю вот эту вот экономику, которая является каким-то процессом. Или мы рассматриваем ее как политические взаимоотношения внутри общества, да? Ну, экономико-политический.
Не, я рассматриваю
как прикладном аспекте. Меня больше интересует первый вариант.
Абсолютно.
Потому что второй, про него все написано, все в книжке.
У меня
сказано,
есть
все ясно, все закончилось теорией конфликтов, которые надо разрешать. И уже конфликтов между классами и классов как таковых в обществе нет. Нет.
Они не нужны просто.
От Маркса уже отплясали.
Окей.
Дальше ушли.
Вот у меня, у меня проблема человека конкретного. Вот конкретный человек. Я там живу в Белгородской или в Липецкой или в Орловской области. Я говорю, послушайте, я поехал. Я беру лопату, рюкзак и поехал куда-нибудь на новую землю, как ты говоришь. Начинаю строить себе новую
жизнь. Это ты говорил про новую землю. Я не хотел на новую землю.
Нет, но я поехал там в Украину или куда-то там в Молдавию или еще куда-то, где мне душа лежит. Приехал, мобильный. Население начал строить себе новую жизнь. Я в этой экономике должен существовать, скажем так, как единица, которая сама себя окупает,
Скажи мне, пожалуйста, вот это вот безумие, его как-то можно остановить? Видимо, его невозможно остановить просто, ну, по приказу, что ли. Или, там, я не знаю, каким-то волевым решением. Да?
Нет.
Это трансформация сознания, это искажение сознания. Человек погружается вот в этот общий психоз и начинает жить в этом психозе, как все психи, там в нем задействованные. Потому что как ведет себя большинство, так и начинает вести себя оставшиеся, да, там.
Ну, если человек в ущерб своему собственному, допустим, я там покупает какую-нибудь дребедень
китайскую. Послушай, ну если мы даже уже имеем конкретные болезни,
хорошо,
связанные с этим.
Да. Ну, минуточку. Существует вот это отсасывание денег из государства. Да? Отсасывание в пользу какой-то дребедени. Что делать? Эту проблему надо реально ставить, ее надо. Должно быть идеологическая там пропаганда.
Но тебе не кажется, что рациональности людей, какой-то, которые говорят.
В Германии же есть пропаганда рациональности. Вот в Германии ты вышел из комнаты, у тебя свет должен выключен быть. строить? Пропаганда рациональности. Ты машину свою купил, она 10 лет у тебя отработала, ты ее...
Однако они точно так же, да, участвуют в потреблении всей дребедени, понимаешь, про которую ты говоришь.
Ну, в какой-то части, наверное, да. То есть у них там по 15 пар платьев и 45.
Рационально, чудесно все это, понятно. Это, мне кажется, какая-то
иллюзия. Под влиянием внешних обстоятельств, когда сказали сдавать золото, все сдавали золото или там, значит, скажут сейчас, нам надо на какие-нибудь политические события сдать, и сдадут.
И это какие-то особенности менталитета, если ты...
Я тебе умоляю, и в России так же произойдет. Скажут и прознают.
В России нет. В России надо услышать, что в соседнем дворе начали сдавать, понимаешь, и все. И все побегут сдавать.
Прятать побегут, закапывать.
Нет, сдавать. Потом поедут. Если скажут, а что, а Вася сдает? Сдает. Все, и все побегут сдавать, как ваучеры сдавать.
Ну, может быть, да, может быть. Я хочу сказать, что сейчас в экономике то, что называется стагнацией, это же относительно других экономик. Это все с...
Ты про нашу экономику?
Да, про российскую экономику я тебе хочу сказать.
А все остальные экономики в каком-то подъеме?
А, конечно, в большей или меньшей степени. Существует, существует общее мнение о индексах прироста. То есть существуют, скажем так, оценки сверх какие-то индексы, например, китайские, там 5%, существуют наши какие-то ожидания, там 3%.
Тогда Монголия впереди планеты все, а у нее там какие-то немыслимые приросты.
Согласился, что все эти вот относительные показатели, это относительные показатели, это показатель, который не позволяет понять, сколько конкретно танков выпущено, или сколько конкретно батонов колбасы выпущено, или сколько молока в литров выпущено. Это индекс. Сколько сегодня по отношению, сколько было вчера. Совокупный причем, да, по всем направлениям. Так вот, вот эта экономика потребительских балансов, на основе которой США смоделировала свою экономику. То есть экономика США — это великая, мне кажется, сакральная тайна. Она, несмотря на то, что опутана всяческими деривативами, деривативы служат в экономике США, чтобы держать...
Для всех остальных, чтобы они проникнуть в суть не могли.
В том числе, да, это уже сверхзадача внешний мир как бы контролировать. Но я думаю, что это больше для контроля собственного населения. Потому что когда население, значит, выращивает зерно там в каком-нибудь 1840 году или там в 1830, ему зерно надо продать. Существует спрос на зерно, существуют спекулянты, существует возможность это зерно вырастить и так далее. Этот фермер, он подвержен, ну как, он там либо демократ, либо республиканец, у него своя там на ферме своя бригада людей с карабинами и с браунингами.
Ситуация понятная, но не очень контролируемая, понятно.
И вот ее надо контролировать. И начинаются эти все деривативы. Начинаются займы, облигации, отсасывание денег, кабала в виде кредитов каких-то. Единственная, на мой взгляд, разумная, что ли, объективная модель, которая вот в экономике за все время придумана, это получение продукта в складчину. Да? В складчину в любых формах, будь то в форме акционерного капитала, там, будь то в форме, как в Индии, там друг другу деревни там по доллару дали, по рупии дали взайм, и кто-то купил на эти $100 там чего-то и сделал какой-то продукт и со всеми рассчитался. То есть, вот это складчину, это экономически такая полезная модель. Это объединяющая модель общества, не разъединяющая. Модель же вот это, допустим, дать рупию в долг под процент, это как бы немножко разъединяющая, на мой взгляд, модель. Я не говорю о венецианском купце, да, и я сейчас о другом. Я сейчас о том, что почему одна модель позитивна, на мой взгляд, а другая негативна. Потому что первая модель работающая и вторая модель работающая. Но если первая более идеализированная и более идеальная, ну, идеальное по отношению к священному там писанию, например, то понятно, что нахрена нам не идеальное. Лучше идеальное, наверное, чем какая-то другая потенциально менее идеальная. Поэтому я думаю, что вот сейчас, возвращаясь к хорошей или плохой экономической ситуации у нас, ответ очень легкий. Возьмите, посмотрите вокруг, и вы увидите, кто производит добавленную стоимость, а кто не производит. Если вы уткнетесь, например, а вот я не знаю, она секретарь, там она производит добавленную стоимость, или она участвует в производстве добавленной стоимости, или там, вот я не знаю, баба Маня, она куда-то все время ходит, там что-то, вот, то эти же все вещи, они очевидные. Есть, допустим, у тебя, я не знаю, дача, на ней происходят огурцы, их надо поливать, их надо убирать, рассаду, ла-ла-ла, продавать. Вот она добавленная стоимость. Продал на базаре, получил результат. Вопрос, продал ты огурцы по той стоимости, по которой она справедливая или по несправедливой? И вот я думаю, что чтобы разрушить вот эту гонку вооружений, надо переходить к справедливым стоимостям. То есть должна быть справедливая система ценообразования в экономике. Справедливая.
Что, регулируемая, что ли, ценообразование?
Оно не может не быть регулируемой, да, потому что государство это...
То есть на все назначить цену? Ну, слушай, Белгороде огурцы вырастить стоит одних денег, а там, я не знаю...
Безусловно.
В так, Ростове других.
Слушай, ну а в Сочи третьих. Естественно, да. Что клубника одна там по одной цене, а там по другой. Да это так и должно быть. А как ты хотел? Так и должно быть. Она не может одинаковая быть цена клубники в Сочи и, там, сказать, в Тюмени.
Хорошо, тогда куча народу будет заниматься не деривативами, а оценкой справедливости, понимаешь? Нет. Ну, какая разница?
Не, минутку. Ведь, еще
кто раз. Скажет правильно, вот кто оценит и каков будет механизм регулирования этой справедливости?
Скажет национальный лидер, скажет религиозный и культурный деятель.
Хорошо, кто будет проверять, справедливо?
Скажет Хаджана Середин, скажет умница какой-нибудь из общества.
Это все понятно. А кто будет проверять, справедливо я продал огурцы или несправедливо?
Нет.
Кто если, выяснит мои издержки?
Смотри, если ты... Вот смотри, есть... Как это, в кино? В кино мужик говорит, а что у тебя есть? А то, что мне надо, у меня есть. А что тебе надо-то? Да то, что у меня есть, то мне и надо. Вот по сути, здесь такая же история. Если ты фермер, или там, если ты пенсионер, и ты на огороде производишь огурцы, если у тебя в конкретном сейчас состоянии, у тебя там пенсия там 7 тысяч, и тебе надо, допустим, для того, чтобы существовать сообразно культурным там и прочим там своим родовым особенностям, там тебе надо существовать на 30 тысяч, ты должен произвести огурцов на 23 тысячи и заплатить еще налоги в пользу государства на сколько-то. Так вот, пожалуйста, вот она оценка справедливости. На этой территории те, кто занимаются огурцами, или там они...
Отлично.
Они, ну, а что? Так отлично. И есть. И ну, все, хорошо. Кто хотят кушать
огурцы... Но все люди разного роста.
Абсолютно.
Понимаешь?
Абсолютно.
Да. И что?
Но всех...
И одному нужно будет 30 тысяч, а другому 20. Почему? Разного роста в кавычках, понимаешь? Ну вот просто один любит там читать, а другой любит на мотоциклах ездить.
Да.
Ну,
он
и все,
по Марсу
время.
Должен произвести больше
мотоцикл
огурцов.
Мотоцикл дороже, чем книга, и все.
Пожалуйста, больше огурцов.
Что больше?
Одну минуточку.
Больше огурцов.
Одну минуточку.
Значит, тогда не на 23.
На мотоцикле ездить. На мотоцикле ездить.
На мотоцикле ездить.
Тогда иди в китайский этот супермаркет, покупай дребедень, вот эту книжечки, железочки, хрень.
Почему?
А это то же самое.
Хорошо, я люблю рыбалку. Это нормально, не то же самое.
Ну, как, что значит?
Для того, чтобы попасть в место, где можно нормально половить рыбу, мне надо доехать туда, понимаешь?
Да.
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 Все, значит, мне нужен автомобиль. Для того, чтобы почитать книгу, мне автомобиль не нужен.
А может, тебе еще луноход нужен?
Нет, не нужен. Мне нужен автомобиль.
А Боинг 747 не нужен
тебе? Вот и начинается.
А может, тебе достаточно автобуса, общественного транспорта?
Что за уравниловка такая? Я не могу понять, кто оценит эту меру?
Есть сообразность.
Кто оценит эту меру?
А почему тебе Бентли-то нужно? А может, тебе велосипед?
Почему Бентли?
А вот ты говоришь автомобиль.
Просто
а
мне нужен автомобиль, который будет безопасный, комфортный, чтобы я не потел,
комфортный?
Когда туда езжу.
Едь, пожалуйста, на рыбалку на велосипеде. И потей, пожалуйста, на рыбалку.
Хорошо, а если я живу, допустим, не возле реки?
Пожалуйста, есть на общественном транспорте. Перебирайся на жизнь ближе
как
к реке.
На общественном транспорте?
Перебирайся жить ближе.
Слушай, допустим, на Волгу поеду на общественном транспорте.
На какую Волгу?
Ну, рыбу ловить.
Какую рыбу?
Обычно.
Ты пенсионер, ты выращиваешь огурцы.
Хорошо, даже если я пенсионер, почему я выращиваю огурцы сразу?
Ну хорошо, вот ты занимаешься огурцами, у тебя нормально, ты занимаешься этим доходом.
Огурцы это как пример, я так понимаю.
Конечно, абсолютно.
Да? Ну хорошо, если я не занимаюсь огурцами.
Ну, значит, ты чем-то другим занимаешься.
Ну, чем-то другим, наверное,
и
занимаюсь.
И ты живешь, ты производишь добавленные...
Выращиваю огурцы.
Ты
вырастил
добавлен...
огурцы, продал, и хочу какое-то время посвятить...
Какую добавленную
любимому
стоимость
занятию,
ты делаешь?
Рыбалке,
вот какую
понимаешь?
Добавленную стоимость ты сделал? Ты сделал огурцы. ты учился для того, чтобы делать огурцы. Или напильником делать, рашпилем чего-то. Да?
Заготовки.
Вот ты сделал заготовку номер один. Тебе заплатили рациональную стоимость, правильную, справедливую за эту заготовку. Тебе ее должно хватать. Это основной вопрос вообще экономики.
Основной вопрос экономики, он другой.
Как это другой? Вот на этом зиждется
основной
вопрос политэкономии. Почему люди получают, как сделать так, чтобы за труд была рациональная, справедливая награда, вознаграждение за труд. А это без механизмов регуляции в государстве не происходит. Так вот, когда говорят, потому что мы не в натуральном хозяйстве живем, да? Так
ну, вот, то есть когда... ты хочешь сказать, что надо отринуть все законы, по которым нам пытаются преподавать экономическую науку.
Наоборот.
Усилить роль государства. Ну как, все
надо убрать просто.
Все науки все. Говорят о том, что роль государства в регулировании, она должна быть...
Снижена?
Да не снижена, она должна быть особенной. И регулировать нужно скорее правила, по которым вся эта экономика существует.
Так и есть.
А не саму экономику, понимаешь?
А я так и
это... Вот и все. То есть должна быть справедливая конкуренция, прежде всего, тогда правильно. И цена будет справедлива.
Ага.
То есть не должно быть там монополий созданных, да?
Ага.
Если они появляются искусственные, естественные, ага. да, то это должно быть каким-то образом регламентировано.
Да.
Вот здесь нужна регуляция и так далее. Ну, вот какие-то такие,
правильно.
В моем понимании, должны
правильно.
Быть процессы.
А это и говорю я, это убрать деривативы. То есть государство либо вводит этот дериватив своим решением, либо убирает, либо вводит вот эту надстройку над нормальными отношениями, либо убирает. То есть я о том же абсолютно. То есть мы, город Орел, вот мы вырастили 40 тонн огурцов. Вот все, что мы сделали в этом году. Ну, там, если...
Мне кажется, это почти буквально звучит.
Не, надеюсь, что не так. Надеюсь, там еще мы там 40 тысяч автомобилей выпустили, 20 тысяч грузовиков. Я не знаю, я не изучал. Но вот, допустим, мы выпустили какой-то продукт, валовый внутренний продукт. Он же считабелен.
Считабелен.
Он считабелен. Каждого опросили, сколько ты клубники вырастил. Каждого это все сложили, в большую таблицу свели. И дальше мы видим, сколько мы можем потратить.
Ну хорошо, ну то есть объясни мне, ответь тогда мне на главный вопрос.
Да, да.
Как должно происходить регулирование? Вот я пришел, огурцы справедливо продавать по 20 рублей, допустим, да? А я пришел и поставил ценник 120. Кто должен регулировать это все? Объективная обстановка, позволяющая покупателю купить не у меня по 120, понимаешь, а у всех остальных по 20. И тогда я тоже буду вынужден по 20 продавать. Или в связи с тем, что никого кругом нет, или в это время суток больше, кроме меня, никто огурцы не продает, да, кто-то должен прийти ко мне и сказать: так, а ну-ка убрал и поставил 20. Потому что это несправедливо.
Работает механизм, когда не надо никому говорить, а убрал и поставил 20. Вот такой механизм не работает, а работает именно рыночный механизм.
Ну,
я помню фильм...
Ну, слава богу.
Да что, слава богу, я же не опровергаю основы рыночной экономики.
А теперь...
Иначе у нас... Не будет вообще никакой экономики.
А теперь мы переходим к главному
вопросу. Она только рыночная, возможно.
Не кажется ли тебе, что этот механизм и привел к вот этому сумасшедшему снежному кому, к этому маховику, который крутится и производит дребедень? Потому что у людей очень много каких-то скапливается средств, да, которые нужно именно изымать и отнимать. Но
вот
весь этот вот процесс, казалось бы, объективный, да, он приводит к такому сумасшествию,
вот такой,
к такой деформации. Это его побочные действия.
Вот понимаешь? Я тебе такой утопичный, знаешь, рецепт предлагаю. Смотри, у нас есть утопичный, почему, поймете сами. Вот у нас есть, допустим, желание сделать, ну не купить козу там, а сделать какую-нибудь полезность. И для того, чтобы сделать эту полезность, надо взять какой-то ресурс. Например, землю или нефть, да, или там лес. И вот для того, чтобы сделать полезность, а государство является тем, кто говорит, чья это земля, нефть и лес. И вот для того, чтобы сделать полезность, государство говорит: берите, берите по 100 рублей. А для того, чтобы сделать дерьмо, дребедень,
берите по 300,
по 1000, да, и все. И больше нет никаких проблем.
Согласен. Да, я с этим согласен.
Нет, ну, а дальше люди говорят: слушайте, у нас слишком много взяли у государства для того, чтобы сделать полезное. Нам столько полезного не надо. Потому что просто не надо 45 брюк. Государство говорит, это государство может влиять на этот процесс. Вот в чем может быть регуляционные процессы государства. И они, в принципе, их несложно настроить даже в действующей модели отношений, когда не все у государства, все ресурсы, они получаются не государственные, да? То есть у нас недры, по сути, государственная история. Но они
только не очень.
Да, но только не очень. Поэтому монополия на недры государственная, она не нужна. Государство имеет миллион вариантов, как этим пользоваться и без монополий на недра.
Она имеет монополию на
применение
право распоряжения
жизненным пространством.
Да.
Да, она просто говорит, вот сегодня делаем с утра так. И, в принципе, влияние на экономику у государства есть очень много. И я, например, не понимаю, почему эта история, скажем так, совсем нерегулируемая. Никто не занимается именно экономической регуляцией.
Ну, некогда пока.
Или занимаются в определенных областях, забывая о вот, первоосновах, о других, об очевидных вещах. Либо они видят только то, что принято видеть. Например, поставили забор побольше на границе, и я мзды не беру, мне задержало обидно. И вот такой подход тоже может работать. Но видишь ли, штука-то в чем? Вот это ВТО, вот это мы живем не на острове, оно, конечно, сильно искажает возможности. И здесь нужно либо надо держаться какой-то середины.
Согласен,
между Северной Кореей.
Нужно
там,
умнее быть.
Да, да, мне кажется, надо.
И любить просто то место, где живешь.
Да. А по поводу стагнации, ну, я считаю, что как в день сурка, зима будет долгой и суровой, потому что если не заниматься производством, если не заниматься, скажем так, реальными вещами,
то это все деривативы.
То это все какая-то, вот это как это, любовь в сферу услуг, это все хорошо, но это когда много делается не в сфере услуг. Вот добавленная стоимость создается вначале не в сфере услуг, а потом уже в сфере услуг она там где-то изменяется.
Трансформируется.
Поэтому я всегда за то, чтобы здесь делать там, я не знаю, атомные бомбы, свитера, что хотите, но что-то делать. А тут много мозгов не надо, чтобы создать условия для этого. Много мозгов реально не надо. Вот просто не надо много мозгов, поверьте. И не надо тут применять такие, как у Шарикова, методы. Достаточно просто заняться один раз, вот поставить эту задачу и в локальном ее каком-то пространстве решить.
Ну, на этом мы закончим, подведем балансы, дебет-кредит, да, мы расписали. Дорогие друзья, я так понял Сашу, что надо заниматься делом. Делом займитесь,
а не деривативы.
И все будет хорошо, да. И плюньте на деривативы. Всего доброго.
Всего хорошего. До свидания.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».